бизнес — это все-таки командная игра. Успех — это командная игра, не индивидуальная. И успех — это не игра с нулевой суммой.
Привет, я Юра Агеев, и это 301 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня моя собеседница Рина Мочалова. Мы поговорим о том, почему продукты, продажи и маркетинг могут делать друг другу плохо, выполняя свою работу. Обсудим гипотезу отличий субкультур по Хофстеда в рамках профессии и то, какие выводы из этого можно сделать. И еще поговорим о том, как расшивать точки напряжения между разными специальностями с фокусом на B2B. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 5 и 6 сентября 2024 года в Москве. Билеты уже в продаже. Рина, привет!
Привет, Юра!
Расскажи немного про себя, пожалуйста.
Я Рина Мочалова. Вот уже 10 лет я работаю в коммерческих департаментах и в службах поддержек крупных B2B-компаний. Раньше это был Яндекс с 13 по 20 год. В последние 2,5 года это HeadHunter.
Классно. Что же у нас за тема-то сегодня такая? Тяжелая?
Тяжелая. Про то, как сейлза, маркетингу и продуктам взаимодействовать друг с другом. Тема тяжелая во всех компаниях.
Во-первых, у меня вопрос почему, но прежде чем это начать, мне понравилась вот фраза, которая получилось у нас во время обсуждения такого этой темы. Мы делаем плохо друг другу, делая свою работу.
Вот да.
Это прям такое.
Мы действительно делаем плохо друг другу, делая свою работу, не потому что мы плохие, с нами все окей. Я, в принципе, стараюсь держать себя в позиции, что я окей, и все остальные тоже окей, потому что из другой позиции работать невероятно тяжело. И это то, что я наблюдаю во многих разных компаниях, и о чем мне говорят люди из разных функций компаний, что каждый хочет сделать хорошо, но почему-то вместе получается, как в басне Крылова. Как, друзья, вы не садитесь, а в музыканты не годитесь. Потому что у каждого своя правда, каждый действительно думает о благе компании, о благе клиента и думает, как сделать лучше, но остальные команды в это не вовлекаются, и вместо сотрудничества получается соперничество.
Давай верхний уровень причина, какая, на твой взгляд? Потом, я думаю, мы глубже в каждую отдельную специальность копнем, но вот если верхнеуровнево.
Когда-то я думала, что проблема в несогласованных KPI-ах. Потом я думала, что проблема в системах планирования и в том, как устроены процессы взаимодействия команд. Сейчас я начинаю думать, что дело, во-первых, в культуре компании, возможно, где-то даже в российской культуре, и проблема в том, какие мы люди как вид. Потому что мы люди, вид с очень вот высокой внутривидовой конкуренцией.
До биологического уровня получается.
Да, да. Чем больше я думаю про менеджмент и вообще про управление, про продажи, тем больше я начинаю откатываться к back to basics, к каким-то базовым настройкам человеческой натуры, человеческого мозга, потому что на протяжении всей истории люди воспроизводят примерно одни и те же паттерны поведения, одни и те же структуры, одни и те же способы взаимодействия друг с другом. Когда мы работаем в маленькой компании, в целом нам очень легко друг с другом договариваться, потому что мы все друг друга помним, все друг друга знаем. Когда мы работаем в большой компании, 1000, 2000, 10 тысяч человек, мы так или иначе замыкаемся внутри своего департамента и варимся вокруг нарратива своей профессии, вокруг установок своей профессии. У нас вокруг нас очень много людей. Тут мы вспомним про число Донбаров, 150 человек, которых мы плюс-минус способны удержать в памяти. И таким образом, естественно, у нас вымывается из нашего постоянного круга размышлений, вымываются смежники. Мне кажется, что это какая-то базовая наша настройка, и проблема вообще не в том, что с людьми что-то не окей. С людьми окей, мы так просто спроектированы.
Слушай, я вспомнил книгу, ну как вспомнил? Я вспомнил, что я ее читал, но я забыл, как именно она называлась. Короче, там про племена было. Ну, короче, базовое разделение на «мы» и «они». Они.
Да.
И все. Как бы как только оно появляется, привет.
Да. С этим придется работать либо тем, кому больше всего надо, либо руководителям.
Ну, руководителям, кажется, больше всего надо. Ну, хотелось бы, чтобы было так. Ну, и всем тоже потихоньку.
Размышляя об этих вещах, я наткнулась на гипотезу Герта Хофстеда, нидерландского социолога, о 6 измерениях культуры. Он свои 6 измерений культуры, он сначала вывел 4, потом добавилось еще 2. Он валидировал свою гипотезу на исследование 150 тысяч сотрудников IBM. У него есть там сайт его имени, есть институт его имени, все его исследования открыты, исходные данные открыты. Кому интересно поковыряться, посчитать корреляции, регрессии, welcome. Он разделял культуры даже не на несколько типов. Он вывел 6 измерений культуры, таких как отношение к неопределенности, насколько мы к ней толерантны, насколько мы ее избегаем, ориентация на будущее, какой у нас горизонт планирования, короткий или длинный, дистанция власти, далеко власть от нас, влияем мы на нее или нет, коллективизм, индивидуализм, мера счастья и феминность, маскулинность. В рамках его исследования было доказано, что разные страны, разные этносы имеют статистически значимые различия по этим 6 параметрам. Я предположила, что может быть в достаточно крупных компаниях, плюс в силу разных профдеформаций у людей разных профессий могут быть также разные показатели по этим 6 измерениям. И возможно, что управлять взаимодействиями представителями людей разных профессий имеет смысл не только через KPI и процессы OKR, я их не отрицаю, это важная штука, но и через кросс-культурный менеджмент, так же, как мы управляли бы, например, дипломатическими отношениями между несколькими племенами в рамках одной страны.
Интересно. То есть идея такая, что даже у разных специальностей внутри одной команды могут быть как-то разные показатели по вот этим параметрам культурных измерений.
Да. Я делала небольшое исследование. У меня пока не очень большая выборка, но там уже что-то заметно. Очень хотелось бы, чтобы слушатели нашего подкаста тоже приняли участие в исследовании и ответили на мой опрос по ссылке. Он не коммерческий, я на этом не зарабатываю. Просто удовлетворение моего личного интереса и желание привнести что-то новое в теорию менеджмента. Я увидела, что, например, по дистанции власти продукты-маркетологи и СЛЗ друг от друга не слишком отличаются и не слишком отличаются от России.
Давай сначала, что такое дистанция власти. Вот,
да. Хорошо. Смотри, я предположила, что, скорее всего, маркетологи, продукты и СЛЗ будут разделяться по показателям избегания неопределенности, индивидуализма и отношения к будущему. Потому что так. У продукта работа — это в чистом виде работа с неопределенностью. Угу. Задача продукта — это неопределенность свести до конкретного продукта. А работа маркетолога и СЛЗ уже с какими-то гораздо более осязаемыми штуками. У СЛЗ так точно. Я предположила, что у них будет разное отношение к коллективизму и индивидуализму. Ну и на проверку взяла показатель дистанции власти. Выяснилось, что в России в целом дистанция власти 0,93. Это очень много. Власть от нас далеко, мы не привыкли на нее влиять. У продуктов, маркетологов, СЛЗов там 0,89, 0,88, 0,87. Чуть ниже, чем в России в целом, но плюс-минус на одном уровне. А вот избегание неопределенности действительно отличается. У продуктов 0,42, у маркетологов 0,41, а у СЛЗов 0,47.
Давай, вот что это значит?
Это значит, что продукты и маркетологи очень толерантны к неопределенности.
Так, то есть они, наоборот, не пытаются ее избегать.
Да, этим профессиям в неопределенности окей, потому что все их образование, вся их ежедневная деятельность, ну, это работа с неопределенностью. Они либо адаптируются к этому состоянию, либо уходят из профессии.
А про дистанцию власти?
В России, кстати, в целом избегание неопределенности 0,95. То есть, ребят, продукты, маркетологи, вы не репрезентативны, вы очень сильно отличаетесь от среднестатистического россиянина.
Пора одевать эту самую футболку, да?
Да, да. Когда я работала в Яндексе, она была очень популярна у сотрудников. Все мечтали о футболке «Я не репрезентативен».
Вот он, мерч. Так, про дистанцию власти. Давай здесь уточним, что это значит вообще.
Ты знаешь, мне кажется, что разница между нашими исследуемыми и России в целом в том, что в мою выборку попали в основном ребята из IT-компаний. У нас в IT достаточно демократичный стиль общения с руководством. Мы друг с другом на «ты», зовем друг другу по имени, а не по имени-отчеству. И кажется, что это просто скорее отражение того, что айтишечка менее трепетно относится к начальству, чем россияне в среднем.
По субъективным наблюдениям есть такое тоже.
Но... А вот, пожалуйста, подтверждение этих субъективных наблюдений. И давай поговорим еще про индивидуализм, коллективизм. Это то, склонны ли мы скорее быть конформными и быть частью коллектива, или же мы склонны принимать решения, не ориентируясь на других. В России в целом уровень индивидуализма 0,39 по шкале от 0 до 1. У продуктов 0,27, у маркетологов 0,24, у сейлзов 0,30. Это говорит о том, что представители этих трех профессий больше, чем россияне в среднем, склонны принимать решения, ориентируясь на интересы и потребности других людей. Казалось бы, это контринтуитивно, но давай вспомним о сути каждой из этих профессий. Суть каждой из этих профессий — думать о потребностях других людей, выявлять их и удовлетворять их. Ну, продукт создает ценность, маркетолог ее коммуницирует, сейлс конвертирует потребность и ценность в деньги. Меня это безумно удивило. Я ожидала, что люди из этих профессий будут очень высокоиндивидуалистичными. Но нет. Видимо, это наша с вами общая профдеформация — думать о других, возможно, даже больше, чем о себе, возможно, даже больше, чем о собственных интересах. И, возможно, именно поэтому продуктов так интересует тема работы с командой, возможно, поэтому на всех конференциях продуктов так много обсуждений про то, как взаимодействовать с другими. Ребят, здесь у нас с вами общие потребности, ну, давайте как-то их друг об друга, что ли, удовлетворять и чувствовать себя частью единого коллектива компании.
Блин, интересно. Опять же, наблюдаемый интерес продуктов к теме взаимодействия с командой, он просто какой-то, ну, фантастический, должен сказать. Для меня это неожиданно. Я вот смотрю, сколько к нам докладов приходит, смотрю на статистику прослушивания подкастов, и там навыки общения с командой, в принципе, построение каких-то отношений, они в топе. Хотя, может, они пытаются закрыть свои пробелы.
Возможно. Может быть, это как раз и желание, осознание как раз-таки своего индивидуализма и желание все-таки как-то попасть хоть в какой-то коллектив. Потому что все-таки мы люди, животные социальные, и поодиночке нам сложно, и нам важно быть в коллективе. Когда вся твоя работа — это думать внутри своей головы, рано или поздно начинает хотеться все-таки выйти к другим людям и как-то с ними повзаимодействовать. Плюс бизнес — это все-таки командная игра. Успех — это командная игра, не индивидуальная. И успех — это не игра с нулевой суммой. Поэтому, возможно, люди, которые поняли, что им нужен, важен успех, уже на стадии осознанности пришли и начали искать способы взаимодействия с другими.
Давай дальше, к следующему параметру.
Ты знаешь, что, к сожалению, по следующему параметру, который я хотела исследовать, это отношение к будущему, у меня был косяк в проектировании первой версии моего исследования, поэтому я хочу его перезапустить и заново собирать данные. Мне нужно набрать примерно 300 ответов респондентов для того, чтобы были данные валидными.
Да, в целом, параметр за что он отвечает, чтобы понимать?
Отношение к будущему означает то, как мы к нему относимся. Тавтология. То есть можем ли мы будущее проектировать и на него влиять? Или же оно скрыто туманом неопределенности, мы на него влиять не можем и можем только вот ждать, когда оно наступит. То есть проектируем ли мы будущее, например, на 5 лет вперед, на год вперед? Или мы живем более короткими отрезками, там, квартал, месяц, неделя?
Ну, тут еще, кажется, зависит от внешней обстановки в том числе.
Слушай, возможно, при этом страны действительно сильно отличаются по своему отношению к будущему. Например, в Японии очень далекий горизонт планирования. Прям безумно далекий горизонт планирования. А Россия показывает достаточно низкие результаты. Для нас все-таки будущее — это скрыто туманом.
Ну, не без причин.
Не без причин.
Так. По показателю феминность, маскулинность, есть ли какие-то данные вообще?
Я дальше их остальные показатели не исследовала, потому что, на мой взгляд, ключевые отличия между вот этими тремя профессиональными группами — это как раз-таки отношение к неопределенности, ориентация на будущее и коллективизм и индивидуализм, поэтому все остальные показатели я не включала в опросник, потому что у меня он бы получился очень долгий, минут, наверное, на 30, а мне не хотелось выжигать свою аудиторию.
О, это вообще мотивацию такую надо, да?
Да-да-да.
Зарядить людям.
Поэтому я постаралась бросить все то, в чем, на мой взгляд, интуитивно, как мне казалось, 100 значимых различий нет. Ну, может быть, когда-нибудь я поступлю в аспирантуру по социологии управления, у меня будет большая мотивация собирать много респондентов, и когда-нибудь выпущу уже прям полную хорошую версию исследования, прям хорошую научную, но пока это такое мое маленькое хобби.
Классно. Слушай, ну, хобби-то занятно, помогает, ну, как минимум, обращать внимание на эти различия и происходящие, ну, не то что конфликты, но несостыковки между разными специальностями внутри компании. Давай тогда перейдем уже к каким-то индивидуальным, наверное, опять же, относительно специальностей, описанием того, что там у них происходит. И тут, наверное, мы уточним, что речь про B2B.
Да, речь про B2B. Я большую часть своей профессиональной жизни работаю в B2B, с B2C практически не работала. Особенность B2B сегмента в том, что здесь не очевиден клиент, потому что пользуются нашим продуктом одни люди, платят за него вторые люди, а ценность от него получают зачастую вообще третьи. На примере той компании, в которой я работаю сейчас, в HeadHunter, за пользование продуктом платят, например, директор по персоналу, HR-директор, директор по оргразвитию, с интерфейсом работают рекрутеры, а пользу получают все остальные в виде вышедших на работу сотрудников. И поэтому в B2B никогда не очевиден, кто же наш клиент и на чье конкретно счастье нам стоит работать.
И дальше у нас получается, что наши персонажи, продукты, маркетологи и продажи, работают на разных людей.
Да, у нас расходящиеся вектора, потому что продукт, с одной стороны, работает на фактического юзера продукта, при этом продукту нужно держать фокус на пользе для лица принимающего решения, и это, в принципе, продукту сложно. Продуктом в B2B быть, мне кажется, сложнее, чем в B2C, но, на мой взгляд, гораздо интересней. Sales работает на держателя бюджета, на того, кто принимает решения и выстраивает всю свою коммуникацию под этого человека или под эту группу лиц. И аргументирует эффективность продукта, пользу продукта, сравнение с конкурентами именно для этих групп лиц. Фактически выгодополучатель обычно не участвует в процессе принятия решения в B2B.
Любопытно. Слушай, можно оптимизировать условно метрику счастья конечного пользователя, тут я кавычки сейчас показывал, метрику счастья, либо же действительно оптимизироваться на джабу из Jobs to be Done, которая нужна тому же клиенту, то есть лицу, принимающему решение в конечном-то счете. Тут кого выберет он?
Да, зависит от того, кого продукт выберет, какую конкретно проблему в B2B решает этот продукт. Мне кажется, здесь вариантов конфигурации может быть очень много. И работа в B2B для продукта приносит кучу всяких инсайтов, и она более челленджинг, чем работа в B2C. В чем сложность, на мой взгляд? Я немножечко работала продуктом, но все-таки не продукт. Также, на мой взгляд, важным отличием B2B от B2C является длительный цикл сделки. Если в B2C обычно кто принимает решение о покупке, тот и пользуется, и, соответственно, люди принимают решение относительно быстро, то в B2B нормальный цикл сделки по 6, 8, 12 месяцев. И продукту нужно иметь очень long-term, такое долговременное мышление, потому что сегодня продукт выпускает продукт, делает изменения в продукте, завтра маркетолог, маркетинг доносит ключевой месседж, пользу до аудитории, слезы заходят в первые сделки, которые закончатся через несколько месяцев. Через несколько месяцев клиент внедрит это решение, этот продукт, фичу, и пройдет еще несколько месяцев, пока клиент начнет получать реальную пользу от этого внедрения. То есть от текущего момента, от того момента, когда продукт запустил продукт, сделал «Ура! Мы все запустили!» до реальных результатов пройдет еще куча времени, и важно вот до этого момента дотерпеть, дожить, чтобы увидеть результаты своей работы для клиента. Кажется, что это может быть изматывающим.
Да, да, отложенный результат, он всегда такой. Давай тогда поговорим, вот мне понравилось как раз, да, маркетинг, продажи, там еще где-то customer success, поговорим вот по этой цепочке, собственно, в чем интерес каждой группы и как они могут все-таки потом подружиться.
Для начала давай обрисуем контекст каждой профессиональной группы. Обычно продукт работает в системе OKR, чаще всего, редко когда KPI, и чаще всего вознаграждение продуктов не завязано на выручку. Большая часть вознаграждения продукта — это твердый оклад. У маркетологов чаще всего так же. Сейлз живет вообще в другом мире. Обычно у сейлза процентов 20-30 дохода — это фиксированный оклад. Все остальное — это бонусы за продажи, бонусы за выручку. Поэтому, если продукт может себе позволить экспериментировать, ошибаться, может себе позволить какие-то неудачные эксперименты, то, как правило, у сейлза право на ошибку гораздо меньше. Потому что если сегодня человек потратил время на общение с клиентом, которому, в принципе, этот продукт не нужен и никогда будет, не будет нужен, это значит, что в конце квартала человек не получит свой бонус, ему будет сложнее платить ипотеку и содержать своих детей.
Ну вот так вот, экспериментам не место здесь, да?
Ну да, сейлзам с этим гораздо сложнее, потому что они очень жестко завязаны на выручку. И там, мы все привыкли говорить воронка продаж, но сейлзу нужен винт продаж, когда сколько клиентов на первый этап сделки зашло, столько и вышло. Только в этом случае сейлз получит максимальное вознаграждение. Сейлзу вообще не интересно тратить время на общение с клиентом, которому продукт не нужен. Поэтому, дорогие продукты, в рамках каздевов, развития продукта, в рамках своих исследований и тестов вы собираете бесценное количество информации о клиенте, о его jobs to be done, о том, в каком контексте клиент находится. Если вы поделитесь этой информацией с селзами, расскажете, как по каким-то формальным признакам отличить клиента, которому продукт нужен, от которого продукт не нужен, и селз за счет этой информации сможет минимизировать свои усилия по продаже, то селзы будут вам безумно признательны и будут вас очень-очень любить. Компания будет получать максимум выручки, а вы, соответственно, будете получать со всех сторон позитивное подкрепление и больше ресурсов на те проекты, которые вы ведете.
Ну да, получается, что там как-то есть квалификация лидов. Если лид был квалифицирован как непригодный, то сорян.
Да, нет смысла тратить на него ресурсы вообще никакого.
Блин, ну тут тоже кроется простор для ошибок, в том смысле, особенно, да, если у нас речь идет про цикл сделки там длиной полгода, за эти полгода много чего может поменяться.
Да.
Так можно переуговорить человека.
Да, за эти полгода может 2 раза поменяться команда на стороне клиента. Такие случаи в моей практике тоже бывали.
Что дальше? Маркетинг? Или?
Маркетинг. Знаете, маркетологи, я ими восхищаюсь. Я много лет, работая в Яндексе, работала с диджитал-маркетологами. И я была тем человеком, который запустил сертификацию по Яндекс.Директу и метрике для диджитал-маркетологов и внедрил туда прокторинг. Система онлайн-наблюдения за тем, как идет экзамен, обманывает человек на экзамене или нет. Но к маркетологам я отношусь с большим уважением и восхищением. Я наблюдаю такую очень интересную картину. Если там в 50-е, 60-е, 70-е у нас маркетологи определяли, что будет делать компания, что нужно клиенту и какой продукт выпускать, то со временем, с появлением профессии там, категорийного менеджера, который потом эволюционировал в профессию продукта. Вот это принятие решения мигрировало к продуктам. И во многих случаях, не во всех, во многих, в компаниях роль маркетолога сводится до роли лидогенератора. Хотя исходно это маркетинг был смыслообразующей функцией. И, на мой взгляд, то, что сейчас зарождается тренд на профессию продукт-маркетинг-менеджера, это, опять же, возврат к истокам, к тому, что маркетинг постепенно возвращает себе вот эту смыслообразующую функцию, функцию понимания клиента и функцию коммуникации ценности клиенту. Ну, вообще, в идеальной картинке мира продукт делает для клиента ценность. Он создает продукт, который ценность приносит. Маркетолог сквозь весь информационный шум, сквозь все установки и предубеждения клиента доносит до клиента эту ценность. На том языке, который клиент понимает. Ну, как мы видим, у нас в первой части подкаста мы поговорили о том, что продукты нерепрезентативны, а маркетологи как раз-таки умеют от своей нерепрезентативности отстраиваться и переводить с языка компании, с языка продукта на язык, который клиенту понятен. И вот это ключевая ценность маркетинга для продукта, на мой взгляд. Умение переводить на понятный для клиента продукт. И вот когда маркетолог уже вложил нужные идеи в головы клиента, тогда уже приходит сейлс и помогает конвертировать потребность клиента в ценность, забирая за это универсальный эквивалент ценности, то есть деньги. Это связка. Компания не может быть успешной, если в этой связке где-то есть сбои.
Так, а давай вот вспомним то, какие... То есть у сейлза низкая зарплата и большая зависимость от факта продаж, но при этом продукта и маркетинга там фикс плюс премии какие-то.
Ну, слушай, я бы не стала говорить, что у селза низкая зарплата, у селза низкая фиксированная часть.
Ну да, давай низкая фиксированная часть, вот так, да.
И основная часть вознаграждения — это бонусы.
Вот, а в случае с продакт-маркетингом, мне кажется, вообще не за что там как-то конкурировать. Ну, они работают и работают.
Видишь ли, возвращаясь к тому, что мы люди вид с высокой внутривидовой конкуренцией,
так.
Нам всем часто кажется, что успех — это игра с нулевой суммой. То есть если успешен мой коллега, а не я, то я не успешен. И что чужой успех как бы забирает мой. А это не так. Это неправда. Мы можем быть успешны все вместе. Просто здесь задача переориентировать агрессию и конкуренцию, например, с коллеги на конкурирующую компанию, на товарозаместитель, на статус-кво. Воспользоваться механизмом переориентации агрессии.
Ну, то есть, в принципе, да, если это разделение на каком-то даже там условном уровне есть, оно напряжение возникает, то есть речь об этом.
Да, напряжение возникает вследствие того, какие мы люди как вид, вследствие того, что там в крупной компании мы варимся внутри своей тусовочки и как своих воспринимаем коллег из той же профессии, что и мы, смежников с другой профессией, зачастую можем неосознанно воспринимать как конкурентов, да, поэтому мы так или иначе начинаем конкурировать за успех, что абсолютно бессмысленно и не делает пользу никому. Мы только зря тратим свое эмоциональное усилие на конкуренцию, которая не делает нас всех умнее и богаче.
Блин, это прям такое. В целом же есть парадигмы, так называемые, да? Sales-led growth, marketing-led growth и product-led growth. Ну, типа, вот, я только сейчас понял, что это, знаешь, такое попытка отыграться в разных дисциплинах. То есть, когда компания пытается сделать product-led growth, не то чтобы, я думаю, продукты говорят такие, мы сами справимся, понятно, но звучит как-то забавно, ведь действительно, ну да, каждый просто из способов, он несет в себе накладные расходы. Когда у тебя продажники, тебе нужно содержать отдел продаж, плюс бонусы, комиссии и прочие штуки. Когда маркетинг у тебя масштабируемая расходная часть, особенно если это перформанс. А если у тебя не перформанс, какой-нибудь контент-маркетинг, у тебя есть фикс-часть. Когда у тебя product-led growth, ну, ты пытаешься как бы экономить на том и другом, но по факту ты делаешь большую ставку на продукт и понимание болей клиентов и виральные механики.
У меня немножечко другой взгляд на эту тему.
Поделись.
Даже самый крутой, классный продукт клиенту необходимо продавать. Даже полезное для клиента необходимо продавать. Часто, как пример, product-led growth приводит Miro, что он простой, понятный, интересный, но у Miro есть продажи, B2B-продажи. У Miro уже есть куча курсов, как пользоваться этим инструментом. Куча курсов по интуитивно понятному инструменту, который растет за счет продукта. Да,
подумай об этом, да.
Да, подумайте над этим, это немножечко смешно. Но если компания исповедует product-led growth, это означает, что просто продукты решают большую часть проблем, упрощая работу маркетолога по донесению ценности и упрощая работу сейлза по конвертации ценностей и проблемы клиента в выручку компании. Если продукт офигенно сделал свой продукт, работу, если маркетолог офигенно донес ценность, то это означает, что воронка продаж превращается в винт продаж и сейлс на седьмом небе отчасти. Коммерческий директор молодец, продуктовый директор молодец, директор по маркетингу молодец, выручка растет, компания растет, и все счастливы.
Окей. Что делать, чтобы двигаться к этому?
У меня было два масштабных захода в такую тему и в Яндексе, и в HeadHunter по выравниванию этих коммуникаций. И я безумно благодарна коллегам за то, как они в это пошли. Ну, просто я, по сути дела, была точкой кристаллизации процессов и человеком, который запустил вот эту коммуникацию между всеми командами. Да, не все прошло гладко. Мы далеки от идеала, но сейчас мы очень хорошо и конструктивно общаемся друг с другом. Какие конкретные шаги я бы предложила? Во-первых, продуктам регулярно рассказывать о том, что они делают. Желательно рассказывать заранее, чтобы сейлс и техническая поддержка могли заранее изучить ваш продукт, влюбиться в ваш продукт, поверить в него, понять, как клиентам про него рассказывать, чтобы маркетинг имел возможность и время разработать систему коммуникации вокруг вашего продукта, как-то перевести с языка ценности на язык характеристик, преимуществ, выгод для сейлзов и на язык рекламы. Потому что если маркетологи узнают о вашем запуске за день, то они работают круглосуточно в Аврале, пытаясь как-то донести ту крутую штуку, которую вы сделали, до клиента. Они устают, выгорают, и у них нет ресурса относиться к вам хорошо. Поэтому, пожалуйста, рассказывайте о том, что вы делаете заранее, чтобы коллеги могли в нормальном, ресурсном состоянии работать с той крутой штукой, которую вы сделали. Дайте им возможность и время полюбить то, что вы сделали. Расскажите о результатах ваших тестов. Расскажите о результатах каздевов. Расскажите jobs to be done, потому что jobs to be done, например, для сейлза, это очень понятный инструмент для квалификации лида. Да, сейлзы называют это совершенно не так, у них другой язык, но интуитивно они именно ищут работу клиента, который решает ваш продукт. Они выясняют контекст, выясняют потребности, тогда уже предлагают целевое. И, пожалуйста, пожалуйста, ребят, говорите на русском. Весь... Правда. Там, да, у нас многие книжки по продукту, они англоязычные, но у нас в стране не то, чтобы много людей знают английский язык. И зачастую люди, с которыми вы общаетесь, английский не знают. Им сложно, во-первых, переводить ваш англицизм на русский, а во-вторых, еще нарастает большое количество профессионального жаргона и сленга. Люди не понимают, что вы им говорите. Они бы рады с вами сотрудничать, но они просто вас не понимают, потому что это другой язык.
Слушай, вот прям это возвращает нас к началу беседы про мы и они, и как будто бы действительно, знаешь, такие разные племена, говорящие на разных языках, но по факту решающие одну задачу.
Да. И я бы посоветовала всем нашим слушателям, неважно из какой вы функции, пожалуйста, инвестируйте время в общение с коллегами. Есть исследование того же самого Данбара, Донбара, который число Донбара вывел, есть исследование по тому, сколько нужно времени провести вместе, чтобы установить с людьми хорошие отношения. Чтобы стать с людьми хорошими знакомыми, нужно провести вместе от 40 до 60 часов.
Ого, это да. Рабочая неделя.
Не обязательно все это время разговаривать. Можно переписываться, можно быть вместе на одной и той же встрече и там шутить в чатике. Но это не обязательно общение one-to-one, это просто нахождение в каком-то общем пространстве, где вы друг друга Обалдеть. Замечаете, неважно, онлайн это или офлайн. Чтобы стать с человеком приятелями, добрыми, знакомыми, нужно от 90 до 110 часов. Почти месяц. И чтобы кто-то начал считать вас другом, и вы кого-то начали считать другом, нужно провести вместе больше 200 часов. Довольно...
Это очень тяжелая информация,
да,
так.
Да. Мы все говорим, нужно меньше совещаний, бессмысленные мусорные совещания. Ненавижу, не хочу на них ходить, но совещания и встречи — это повод провести больше времени с коллегами и перестать представлять для них угрозу. Как-то прописаться в их внутреннем мире, в их самом, том самом числе Донбара, и это упростит вам конструктивное взаимодействие с людьми.
Нет, ну, знаешь, как бы... Я догадывался, что все не так просто. Это как моточасы, знаешь, нужно наездить на экзамене 52 часа или сколько сейчас да. в автошколе.
Поэтому ходите вместе пообедать, не пропускайте корпоративы, улыбайтесь, машите людям руками, спрашивайте, как дела.
Вот интересно, вот возвращаясь к идее про субкультуры и про параметры по Хофстеде.
Хофстеда, да. Герт Хофстеде.
Вот, знаешь, о чем подумал? Еще когда-то говорила. Вот это у нас что, это социология или...
Социология, нейрофизиология, нейробиология. Смесь дисциплин.
Угу. Вот проводим исследования и говорим. Ну вот у продажников, в общем, вот такие характеристики, у продуктов вот такие, у маркетологов, допустим, такие. Но в индивидуальных случаях же могут быть различия. Там, у кого-то дистанция власти, она будет там своя, у кого-то своя. Это же усреднение, нет?
Ну, слушай, конечно же, усреднение. Там вся статистика, все исследования — это усреднение. Мы на интуитивном уровне понимаем, что представители той или иной профессии, скорее всего, будут обладать определенными признаками. Там, например, у врачей, скорее всего, будет жесткий циничный юмор, пожарные будут сильными и смелыми, и т.д., и т.п. Но это не отменяет различные на индивидуальном уровне.
Как это знание нам применять на практике? Нам, кому, конечно, вопрос тоже, да, продуктам или руководителям, которые нас слушают, да, то есть понимание о том, что условно есть племенной строй внутри компании. Как ты видишь это практическое применение?
На уровне продукта, ну, во-первых, помнить, что эти различия все-таки есть, и что другой человек — это другой человек, и что в коммуникации там 50% — это моя работа сделать так, чтобы меня поняли, 50% — работа моего собеседника. Но я свои 50% точно должна сделать и точно должна говорить с людьми на понятном им языке.
Там, ну да, помнить о том, что мой язык отличается по умолчанию уже в каком-то смысле.
Да, что сказать, на АБ метрики прокрасились все, и поэтому мы не катим этот эксп. Ребят, никто не знает, что значит метрики прокрасились в серый. Если вы хотите, чтобы вас понимали, ну, выйдите, расскажите, как вы делаете АБ, почему, зачем. Чтобы техподдержка не умирала, думая, о, боже мой, опять продукты запустили этот эксперимент, клиенты нам звонят, а мы ничего не понимаем. Ну, выйдите и объясните, что АБ-эксперименты — это насущная необходимость, стандарт рынка, что без АБ-экспериментов мы не можем нащупать тот формат, в котором мы клиенту принесем больше всего пользы. Потому что вы-то смотрите, как птица высокого полета на опыт. Общую картинку. А ребята, маркетологи, техподдержка, СЛЗы, они сталкиваются с частными случаями, они сталкиваются с так называемыми вашими корнер-кейсами. И вам кажется, что, ну, блин, это единичный случай, корнер-кейс, не стоит на него вообще ориентироваться, а у там, той же самой техподдержки из корнер-кейсов вся их работа состоит. Поэтому у вас разные уровни взгляда, и объясните, как вы видите мир. Почему это так, а не иначе? Вы реально делаете крутую работу? Ну, расскажите, почему вы делаете работу так, а не иначе, чтобы люди приблизились как-то к вашему контексту, чтобы они могли чуть менее остро реагировать на те корнер-кейсы, с которыми они сталкиваются. И опять же, если вы запустили какой-то продукт или фичу, и у 95% клиентов все хорошо, и у 95% клиентов повысилась эффективность, там, что-то стало крутым, они не будут звонить своему СЛЗу, не будут звонить техподдержку, говорить, слушайте, вы запустили, штука офигенная, мы вообще любим всей командой. Нет, люди так не делают. Но вот те 5%, которым так, неудобно...
Не повезло.
Да, они придут в техническую поддержку, они придут к своему СЛЗУ, и зачастую они придут в достаточно эмоциональном формате. И вот этот фронт-офис будет видеть только эти 5% недовольных клиентов. Если вы скажете, слушайте, мы видим, что у 95% клиентов все хорошо, ну, во-первых, это поможет вашим коллегам принять то изменение, которое вы сделали. И, возможно, это станет аргументом для общения с разъяренным клиентом. Возможно, это станет, там, не знаю...
Ой, ну, не, я бы не говорил этому клиенту, что у всех все хорошо.
Ну, или, может быть, это будет аргументом, чтобы клиенту отключить эту фичу, например. Угу. Или пойти посмотреть в те 95 клиентов, у которых хорошо, что они делают с этим продуктом по-другому, почему у них летит, а у остальных нет. Найти best practice, прийти к недовольным и сказать, ребят, ну вот вы поменяете свое поведение в этих трех точках, и у вас тоже все будет хорошо. Ну, то есть мы смотрим на один и тот же предмет немножечко с разных сторон, поэтому нам кажется, что мы смотрим на разные вещи.
Ну да, да, вот это, кстати, хорошая мысль, что у тебя 95% хорошего, не сталкиваясь с теми,
да, да, ты просто не сталкиваешься с теми 5%, у которых все плохо.
Которые звонят, ругаются и кричат. Ой, я сталкивался с таким в свое время, это вообще неприятно.
Очень неприятно. Я тоже работала в технической поддержке, поэтому я очень сочувствую ребятам техподдержки.
А вот смотри, так-то если задуматься, то вот мысль о том, что да, у продажников там свой KPI и прочие вещи, как это бьется? Ну, блин, ладно, им деньги надо зарабатывать. Ну, вопрос хотел задать, знаешь, про то, что вот, ну, мы же тут пользу там приносим, вот это все там туда-сюда.
Ты знаешь, может быть, так как у меня изначальное исследование было сформулировано с упущением этого измерения, и мне предстоит еще только набрать ответы, ага, чтобы в этом убедиться, пока моя гипотеза, что разная структура вознаграждения влияет на то, как люди воспринимают будущее. Ага. Если продакт не беспокоится о будущем и знает, что у него каждый месяц, там, два раза в месяц на карточку будут приходить определенные деньги, чтобы обеспечивать себя и свою семью, то возможно, что для сейлза у него гораздо более короткий горизонт планирования, потому что нужно каждый месяц думать, чем оплачивать счета. Эта гипотеза, она нуждается в проверке. Гипотеза. Потому что если там сейлз сегодня не наполнит воронку, не переведет клиентов на следующий этап по воронке, то в конце отчетного периода у него будет невыполнен план, и, соответственно, он получит гораздо меньше бонус.
Вспомнил еще одну мысль. Если мы, опять же, обращаемся к таким социологическим терминам и говорим, что есть субкультура, то можно вспомнить корпоративную культуру. Вот очень много про нее говорить любили. Сейчас что-то не так сильно, но тем не менее. То есть это вот что-то, что якобы является... Ну, как, по факту корпоративной культуры не может не быть. Если у тебя есть группа, да, людей, делающих одно дело, да, как-то они там уже договорились, как-то они устроились и взаимодействуют друг с другом. Но тут мы вспоминаем, что действительно могут быть в субкультуры внутри отдельных специальностей, даже если они сидят вместе в одном кабинете, допустим, да, вот как техподдержка бывает, у них точно сама своя субкультура, у админов своя, там, ну, в общем, по компании это все разбросано. Если люди сидят дистанционно, я не знаю, какая там у них субкультура, но тоже явно не такая синхронизированная, как могла бы быть. Вот что ты думаешь на этот счет вообще? Короче, не ты, получается, что вопрос есть как раз еще и в интеграции субкультур в единую культуру.
Слушай, да, да, с распределенным командами это отдельный, на мой взгляд, челлендж, но я с этим ежедневно не работаю, я все-таки работаю не в HR-блоке, а в блоке коммерции всю свою жизнь, и кажется, что более корректно на эту тему будет говорить с кем-то из HR-блока. Культура так или иначе возникает везде, где собираются люди. Культура и иерархия. Даже если в одной комнате собираются три человека, тут же начинаются иерархические игры, кто из нас здесь самый главный босс. Это, ну, свойство человеческой природы. Люди, которые друг с другом много общаются, там люди, работающие в одном подразделении, в одной команде, так или иначе друг с другом общаются гораздо больше, чем с другими, неизбежно формируют какую-то культуру. И то, что представители разных профессий могут иметь свои отдельные субкультуры в рамках общей корпоративной культуры, ну, это, да, норма. И да, корпоративная культура одной компании отличается от корпоративной культуры другой компании. На мой взгляд, скорее корпоративная культура компании, как большой сущности, она определяет конкретные форматы проявления вот этих субкультур. Ну, условно, если у нас в компании принято друг на друга кричать, то, скорее всего, представители этих субкультур будут друг на друга кричать.
Продакты и продажники, встретившись в коридоре, начнут закидывать друг друга стаканчиками.
Да, если у нас принято быть друг с другом вежливыми, то, скорее всего, эти люди будут друг с другом вежливыми. Но недопонимание от этого никуда не денется. Скорее всего, корпоративная культура культура просто будет определять конкретный формат проявления вот этого конфликта и вот этих разногласий.
Смотри, а там еще обычно в корпоративных культурах прописываются ценности. Вот сейчас я подумал, что это как раз, вот если обратиться к идее субкультур и вот этим 6 параметрам, в каком-то смысле они про ценности в том числе, да, там дистанция власти, ориентация в будущее, индивидуализм, вот особенно индивидуализм и коллективизм, это в каком-то плане про ценности.
Вот знаешь, в эту сторону я не думала, не могу здесь дать какого-то сформулированного ответа. Не проводила я стыковки ценностей большой культуры с конкретной субкультурой.
Может быть, следующее исследовали?
Может быть, может быть. Но мне кажется, что я еще здесь не закончила, не доделала и не додумала, и хочется вот эту работу завершить, прежде чем двигаться к чему-то еще.
Окей, давай финализироваться. Ну, какой совет дашь продуктам, чтобы финальный такой наладить? Синергическое отношение с продажами.
Ну, ребята, с вами все окей. С вашими коллегами тоже все окей. С нами всеми все хорошо. Просто мы разные. Давайте, пожалуйста, проявлять друг другу добрую волю и учиться разговаривать друг с другом на том языке, который нам понятен. Это правда важно. Первое. И второе. Успех — это не игра с нулевой суммой. От того, что вы успешные, ваши смежники успешные, и они становятся успешны благодаря вам, вы выигрываете. И выигрывает компания, в которой вы работаете. И наша с вами задача — это не быть индивидуальным молодцом, а это привести к успеху ту компанию, в которой мы работаем. Потому что если она успешна, если она растет, у нас с вами все будет хорошо. И мы все с вами хотим сделать одно — дать клиенту ценность. Потому что если есть ценность для клиента, которую мы все вместе демонстрируем, дистрибуцируем, доносим, какое угодно слово скажите, если мы делаем хорошо клиенту, который готов платить деньги за то, что мы делаем, нам всем будет хорошо.
Отлично. До встречи тебе. Пока-пока.
Спасибо за приглашение. Пока-пока.
Это был 301 выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Рину Мочалову и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!